Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача «Узнаваемая классика». Ее ведет писатель Сергей Белкин, и в очередном выпуске снова прозвучат вальсы Шопена, Чайковского и Шостаковича. Затем придет время передачи из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня в эфир выйдет 305-й выпуск, и ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко размышляет в этом выпуске о том, что современные технологии лишают нас свободы. 6 сентября по новому стилю Святая Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца. И сегодня вы услышите беседу из архива нашей радиостанции преснопоминаемого Владимира Леонидовича Махнача об этом великом святителе. А в завершении часа прозвучит чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы 12-й седмицы по Пятидесятнице. И с нами вновь будет протоиерей Александр Шаргунов.
Братья и сестры, дамы и господа, я обращаюсь к вам от имени Радио Радонеж и из студии Радио Радонеж. Наше радио – это, ну, не будем заниматься самовосхвалением, но тем не менее, это единственное влиятельное, консервативное христианское радио на всю Россию. И этот уникальный феномен культуры уже несколько лет на ладан дышит, поскольку он построен на энтузиазме, поскольку здесь очень маленькие зарплаты, поскольку здесь работают в значительной степени за интерес, и поскольку у нас, в общем, спонсор – это явление вымирающее, я прошу вас, если вы сохранить хотите радио «Радонеж», этот феномен настоящего христианского консервативного радио, чтобы он не завял, чтобы он не умер окончательно, пожалуйста, делайте пожертвования. Я очень вас прошу. Благодарю вас за внимание.
Это был один из наших авторов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней программе вновь будут звучать вальсы. Естественно, начать ее с вальса Шопена, который не просто сочинял вальсы, но был тем, кто сделал вальс образцом высокой музыки, достойной концертного исполнения, а не только в качестве сопровождения танцующих. Послушаем один из самых известных вальсов Шопена. Вальс номер 2 «Ля диез минор», написанный в 1835 году. Thank you. конце 1880 года Петр Ильич Чайковский написал «Серенаду для струнного оркестра до мажор», довольно крупное произведение в четырех частях. В серенадах классической эпохи вторая часть, как правило, традиционно представляла собой бытовой танец, минуэт. Чайковский сохранил эту традицию, однако заменил минуэт на другой трехдольный танец – вальс. Ему суждено было стать популярным и часто исполняться как самостоятельное сочинение. А теперь не откажем себе в удовольствии послушать еще один гениальный вальс Шопена.
Thank you.
прозвучал один из так называемых посмертных вальсов Фредерика Шопена. Был он написан в период между 1847 и 49 годами. Более 100 лет он был никому не известен, пока не был обнаружен в архивах и опубликован в 1955 году. Следующий вальс тоже завоевал мир совсем недавно, хотя был написан более полувека тому назад, как раз тогда, когда произошло второе рождение только что прозвучавшего вальса Шопена. То, как этот вальс был написан и как стал популярным, заслуживает отдельного рассказа. Рассказа о джаз-сюитах Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В одном из предыдущих выпусков, посвященных советской довоенной музыке, мы уже касались этой истории. Напомним ее. В 1934 году Шостакович принимает участие в конкурсе, цель которого была поднять уровень, входивший в моду джазовой музыки, от музыки для танцев в баре до серьезного концертного уровня. Шостакович представляет на конкурс сюиту номер один для эстрадного оркестра, впоследствии названную джаз-сюита. Сюита состояла из трех частей – вальс, полька и фокстрот. Спустя 4 года, в 1938 году, Шостакович пишет вторую сюиту для эстрадного оркестра по заказу вновь образованного Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Кнушевицкого. Забегая вперед, скажу, что того вальса, который мы сейчас будем слушать, ни в первой, ни во второй сюитах нет. Шли годы, Шостакович продолжал сочинять самую разную музыку, имевшую то больший, то меньший успех. В 1988 году Мстислав Леопольдович Ростропович исполнил одно из малоизвестных тогда произведений композитора. Это и будет будущий знаменитый вальс. Исполнение состоялось в Лондоне. Это событие осталось, ну, в общем, незамеченным широкой публикой. А вот когда этот вальс в 1991 году исполнил и записал на пластинку Нидерландский королевский оркестр под управлением Рикардо Чейли, популярность стала набирать обороты. Настоящая мировая слава пришла к вальсу благодаря последнему фильму Стэнли Кубрика «Широко закрытыми глазами» 1999 года, и окончательно закрепилась после использования в дефиле Дома мод Армани на мировой неделе моды в начале 2000-х годов. С тех пор этот вальс широко исполняется и известен под названием «Русский вальс». Но история на этом не окончена. Несмотря на то, что этот вальс очень часто, причем в весьма уважаемых изданиях, именуют то вальсом из джазовой сюиты номер один, написанной в 1934 году, то вальсом из джазовой сюиты номер два, написанной в 1938 году, и этот вальс на самом деле был написан как музыка к кинофильму Михаила Колотозова «Первый эшелон» о целинниках, вышедшем на экраны в 1956 году. Слушаем этот великий, загадочный, гениальный русский вальс Шостаковича. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Пилкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня поговорим о том, как технологии лишают нас свободы. Может быть, даже речь не идет о тюремной решетке. Хотя это тоже может быть, но мы говорим о другом. О создании системы необыкновенного тотального контроля, такой полиции убеждений или полиции мыслей. Если вы помните книги фантастов Оруэлла и Хаксли, там было очень много таких мрачных описаний, которые нам предлагают как модель будущего представить. К сожалению, очень многие из них сбываются. Вот там полиция мыслей и мысли преступления. Когда ты подумал то, что запрещено, и кто-то об этом узнал, ты просто тебя арестовывают, потом отправляют в определенную там комнату, потом пытают так, что у тебя включается в конце концов стокгольмский синдром, если вы помните. Это когда благодарность мучителю, садисту, который тебя мучил за то, что он тебя оставил живых, и ты просто готов там ему руки целовать за это. Чем и заканчивается, собственно говоря, произведение под названием «1984». Это Оруэлл. Я вам рассказываю об этом в связи с тем, что первые предвестники этой печальной картины у нас уже есть. И совсем недавно был скандал, ну, он, в общем-то, начал произрастать достаточно давно, еще в 2017 году были первые проявления, но это такой казус Джонса, прецедент цифрового убийства. Что такое цифровое убийство? Это когда информация о вас вычищается из социальных сетей, из информационных каналов, из информационного пространства и вообще отовсюду блокируются ваши карты, банковские, там еще какие-то, там медицинские, если это цифровая медицина, оцифрованное медицинское обслуживание. Ну вот, что касается Джонса, это было примерно так. Алекс Джонс – это такой известный журналист, телеведущий, редактор сайта «Информационные войны» в Америке, который знаменит альтернативной оценкой резонансных событий. То есть не то, что предлагает американское правительство как единственное правильное понимание происходящего вокруг тебя, а он предлагает альтернативную точку зрения. То есть то, что у нас в России еще пока происходит, пока еще есть возможность. Но он не просто какие-то определенные события оценивает, он дает альтернативную оценку резонансных событий. И обвинения его достаточно серьезные. Его обвиняют в разжигании насилия, оскорблении мигрантов, мусульман, гомосексуалистов, в применении языка вражды, так называемого. А за что? Что является поводом для таких обвинений? Ну, во-первых, он утверждал, что мусульмане захватывают Европу. Вот оказывается, что это нельзя утверждать. Даже если у вас есть убедительные доказательства, если у вас есть масса информации из открытых источников, нужно говорить, что все хорошо, или делать вид, или ничего не говорить, просто по умолчанию, все прекрасно. Он сравнил трансвеститов с сатанистами. Ну, это вообще преступление с преступлением, безусловно. Он, безусловно, разжигает вражду, насилие и так далее, тем, что он говорит про садомитов, что это ненормально. Он объявил теракт 11 сентября, когда были взорваны башни-близнецы, делом рук правительства США, а перестрелку в школе Сэнди Хук в 2012 году постановкой. Но что касается теракта 11 сентября, то вслед за ним уже очень многие информационные агентства, независимые журналисты, аналитики подтвердили его идею. То есть он не так уж был и не прав. Не такой уж он городской сумасшедший, как его представляют. На самом деле он в здравом уме и памяти, но маргинализация таких людей, стигматизация, то есть объявление их ненормальными, преступниками, сумасшедшими, помешанными на каких-то там теориях заговора. Это такой обычный прием для того, чтобы не дать людям прислушиваться к этому альтернативному мнению, к которому он не призывает свержению правительства, он просто дает свою оценку. Кстати, благодаря его вот такому, скажем, настрою на получение представления о том, что реально происходит, а не то, что нам предлагают, он проник в Богемскую рощу, где происходят каждый год ритуалы, где собирается мировая элита, в первую очередь американская, куда входит в это число участников и бывшие американские президенты, действующие, не могут там быть, а вот те, кто уже был у руля глобальной политики, они там находятся. Богемская роща – это место достаточно тайное, там столетние секвои, где-то в глубине этой рощи собираются эти люди, прячутся, невозможно за ними проследить. Приезжает, как я уже сказала, элита со всего мира, и они там что-то такое делают. Вот Алекс Джонсон проник за ними благодаря местным жителям, расставил камеры, и они засняли ритуал жертвоприношения Богемской рощи. Само по себе вот это вот сборище там, собрание, оно имеет давнюю историю, это еще 18 век, когда богема собиралась, представители высшей сферы искусства, которые там устраивали некие представления в закрытом режиме и там решали, как они там с искусством будут разбираться. Но это такая легенда. Мы не знаем, как на самом деле там было, точно ли это богема или это прикрытие было. Но, тем не менее, сейчас уже речь не идет о представителях искусства, только о тех, кого допускают туда, посвященных. Но там происходит жертвоприношение, огромная статуя совы, 20-метровая стоит, и перед ней сжигают чучело человека, которое называется забота. Это тоже такой оккультный символ, и несмотря на то, что после того, как появилась эта информация уже в открытом доступе, а Алекс Джонс, как мы понимаем, получил черную метку, стали объяснять, что это просто люди отдыхают, потом у них там праздник, концерт артистов. А там у них потом не концерт артистов, там у них потом оргии начинаются сексуальные. И это тоже очень важный момент, потому что жертвоприношение сексуальной оргии – это вот чистой воды сатанизм, который там происходит, в котором замешаны правители мира. Вот так вот правильно нужно понимать. Конечно, кто же простит Алексу Джонсу такие вещи. И в 2017 году уже начали блокировать его каналы, там, сайты, вычищать из интернета бесследно. А это очень серьезная работа, когда бесследно вычищают, потому что следы в интернете все равно, интернет помнит все равно есть. Значит, это поработали целые корпорации для того, чтобы ни одного следа не осталось. Нет у тебя. Вот ты был, ты там говорил, да, я все сам расскажу, а тебя вообще нету, ты кто? Тебя нету, ты не существуешь. Это серьезный момент, это психологический террор практически был осуществлен, но никто этого не заметил. А потом Алекс Джонс еще выступил с заявлением о заговоре элит глубинного государства. Глубинное государство – это такое надправительственное управление, ну, кто там как называет, Бильдербергский клуб, там всемирное правительство. Он ввел вот это вот название «глубинное государство», которое внутри государства. Есть внешнее управление, есть то, которое народ видит, нация видит, есть правительство, а есть те, кто реально управляет, которые в глубине прячутся, которых вы никогда не узнаете. Вот после этого его подвергли окончательно блокировке. То есть уничтожили всю информацию о нем. И мало того, несмотря на то, что он продолжает снимать свои передачи, но самое ближайшее будущее, любое упоминание его имени будет приводить к блокировке пользователей. А начисленные за просмотры деньги, переводы и зарплату Джонс получить не сможет, потому что блокированы его банковские карты. Также он не сможет получать и медицинское обслуживание, потому что оно оцифровано, оно тоже через кабинет этот, личный кабинет обеспечивается, а у него тоже нет доступа, он вычищен везде. Нужно оплачивать это медицинское обслуживание, денег нет. То есть его не убили, а просто забанили, как называют. Но это вот уже та самая смерть, о которой нам говорили, что апологеты цифровой экономики, когда рекламировали единую биометрическую систему, и была презентация. В феврале 2019 года, если помните, мы приводили пример, как один из журналистов спросил, а если я не хочу входить в эту единую биометрическую систему, что тогда? Ему говорят, ну, то вы можете не входить, но я вас уверяю, что через 3 года у нас будет такое наказание, в Уголовный кодекс внесут статью, что если вас из этой системы удалили, вот тогда вы будете умолять, чтобы вас там на 3 года удалили, это ваше уголовное наказание за что-то. А вы будете только молиться, чтобы вас не удалили. Вот как это выглядит, мы сейчас видим на примере Джонса. Это вот уже во всем мире получило название «Казус Джонса». Все молчат. Вот это цифровое убийство, похоже, что будет проглочено, как говорится, миром. И тогда все это пойдет уже в отношении других людей. И не только в отношении Джонса, который, кстати, тоже про Луну, это он тоже еще до других журналистов рассказал о том, что это была съемка посадки на Луну, американская, ну, в общем-то, Голливуд снимал и показал, что это вот мы прилетели, мы на Луне были, а сейчас мы видим подтверждение этому. И вот тут вот нужно понимать, что мы стоим на подступе такого тоталитарного государства, которое утопистам и не снилось. И нужно быть крайне внимательным к тому, что происходит. Вот эта осознанность – наше сейчас единственное оружие перед этими угрозами, вот перед теми процессами, которые на нас идут. Это нужно вот абсолютно верно, точно понимать и держаться на этом, стоять на этом, пока есть силы. Нужно не слушать и не смотреть те картины, которые нам предлагают, послушно, не вдумываясь, доверяя слепо всему, что нам показывает телевидение или то, что пишут в газетах, потому что базовое доверие книге у русского человека проистекает от доверия к Библии, главной книге его жизни. И все, что написано в Библии, это истина. Это у нас в генах записано, это в нашей родовой памяти. Но нужно понимать, что телевидение и интернет – это не Библия. Это антипод. Это враг рода человеческого создал именно антипод для Библии. И использует наше доверие, нашу доверчивость для того, чтобы мы перестали пить из источника жизни вечной, как мы говорим с вами в церкви и в своих молитвах, а припали к этому яду, к этой отраве, к этому удушающему, отравляющему и лишающему жизни источнику. Ну, или даже не источнику, а озеру стоячей воды. Да, я пыталась подобрать метафоры для того, чтобы, наверное, выразить эмоциональное отношение к тому, что происходит и как мы должны относиться. Я с огромным огорчением констатирую, что очень многие из наших собратьев, братьев и сестер не обладают осознанностью существования жизни. Это лишает нас устойчивости. Нам нужно обязательно стоять на страже реальности, на страже правильного понимания процессов, которые нас встречают. И тогда наши дети не будут нам рассказывать, что они за то, чтобы никто не обижал геев, они за то, чтобы геи могли усыновлять детей, и за то, чтобы на наших улицах раз в месяц или там в течение недели раз в год или как там еще угодно, проходили гей-парады. Ну, так называемые, потому что эти слова тоже им внушили. Нужно говорить о содомитах. Наши дети запутались, а мы не помогли им распутаться. Вот сейчас это наша главная задача. И обязательно нужно говорить правду о том, что происходит. Не надо думать, что политкорректность – это то, что изначально требуется от нас для спасения души. Политкорректность – это обманка для того, чтобы мы не стояли в истине и не защищали наши ценности. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и на нашем канале в Ютьюбе, тоже с названием «Семья, любовь, Отечество». Я еще раз призываю вас к осознанности. Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Жития святых. 24 августа, 6 сентября по новому стилю, воспоминается перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского всей России Чудотворца. Предлагаем вашему вниманию беседу о святителе Петре историка Владимира Махнача.
Несомненно, вы, дорогие братья, слушали, встречали это имя в книгах неоднократно, и не только в церковных. Например, можно почитать о святителе Петре в замечательном романе современного нашего исторического писателя Дмитрия Балашова «Великий стол». И неплохо почитать. Но, тем не менее, я хочу среди огромного материала с ним связанного сейчас затронуть только одну историческую тему. Вот посмотрите. В 326 году он скончался, и мы почитаем его митрополитом московским. А ведь он митрополитом московским не был ни одного дня в своей жизни. Он был митрополитом киевским и владимирским, двух далеко разнесенных между собой городов. Уникальный случай сам по себе в истории Вселенской Церкви. Киев и Владимир – это, прямо скажем, не соседние города одной епархии в почетном титуле архиерея. Ну, скажем, Санкт-Петербургский и Ладожский, ну, это понятно. А вот Киевский и Владимирский – не очень. И откуда взялось митрополит Московский? А вот посмотрите, откуда. После вторжения западных полчищ с запада, а ордынских с востока, после гибели в осажденном ордынцами Киеве митрополита Иосифа, некоторое время никто не занимал эту кафедру, и затем на киевской кафедре митрополит Кирилл, о котором мне доводилось говорить в этих передачах. Родом галичанин, русский, он пребывает в Киеве и во Владимире, но во Владимире, пожалуй, больше. Вынужден ездить между первопрестольной столицей и фактическим центром жизни чуть не погибшей, едва не исчезнувшей, но чающей возрождение Руси. Его преемник, митрополит Максим, грек, пребывает во Владимире, и это с разрешения патриарха постоянное место пребывания русского первоиерарха. В Киеве он бывает уже наездами. За Максимом следует Петр. После кончины святителя Максима восточно-русские области предложили, в основном Тверь, тогда она занимала первенствующее положение, предложили своего кандидата, а Галицкая Русь своего. Это был радский игумен Петр. Положение было сложное. Надо было выбирать, и не только достойного кандидата, но, как и бывает в жизни церкви, сложную политическую коллизию. Обойти галицкого ставленника было опасно потому, что галицкий князь Юрий, человек слабый, женатый на польке, был окружен поляками. Западное влияние в галицком княжестве нарастало и становилось опасным. Казалось бы, оттуда опасен и кандидат, но и отказать галицкому князю и его окружению тоже было опасно. Этим можно было подтолкнуть его в объятия католиков. Тверского князя в объятия католиков или же мусульман толкнуть было не опасно. Поэтому отказать тверскому кандидату было легче. Но и тверской кандидат, несомненно, казался надежнее галицкого. Но в радском игумене в Константинополе увидели великого подвижника пламенной православной веры. Он был ученый человек, иконописец, и очень тонкий прославленный иконописец. Он был человек, свободный от привязанностей здешней мирской жизни. Его жизнь принадлежала Богу и Церкви. Он был, как увидели, несомненно, в Константинополе не менее надежным первоиерархом, чем тверской кандидат. И отказали тверскому. Митрополит Петр почти все время пребывает во Владимире, хотя ездит по всем своим епархиям, и в Восточной, и в Западной Руси. Его преемником будет грек Феогност, и только после него впервые москвич, святитель Алексий окажется митрополитом. А теперь посмотрите на эту панораму имен. Посмотрите с указанием их происхождения. Немаловажно, кто они были этнически. Смотрите, какая череда. От вторжения Батыя, русских митрополитов: Кирилл, русский галичанин, Максим, грек, Петр, снова русский, снова галичанин, Феогност, грек, Алексей, москвич, Киприан, болгарин, Фотий, грек. А линия у них была одна. Была одна линия патриархии и одна линия митрополия. Во что бы то ни стало сохранить единство русской церкви ценой противоканоничного сохранения одной митрополии. Слишком велики были границы этой митрополии. Но, прозревая будущее, великие святители готовили преемницу Византии, готовили будущую православную Россию. Готовил ее и святитель Петр. Более того, он стремился, елико возможно, не ссориться с великим князем Тверичем, но привечал и москвичей, видя в них самых энергичных людей русской земли. А самые энергичные люди более всех нуждались в христианском просвещении, в христианском воспитании. Стараниями митрополита Петра московский княжеский род, пожалуй, стал, если это возможно, самым православным княжеским родом на Руси. Посмотрите на их имена. В других фамилиях носят традиционно княжеские имена: Юрий, Александр, Федор, Михаил, Дмитрий. Иногда даже старинные языческие княжеские имена, ну, помимо них, конечно, еще и крестильные, православные, но еще встречаются такие имена, как Ярослав. А как зовут московских князей? Нетипично, не по-княжески, но зато очень церковно. Иван, Семен, Иоанн и Симеон уж совсем не княжеские имена. Это Москва сделала их княжескими. Вот плод воспитания Петра. Он готовил преемницу Византии. Он и скончался в Москве. Последние месяцы жизни он жил в Москве умер. Он не стал митрополитом московским, но предсказал будущее величие Москвы. Москвы православного царства, которое сможет принять эстафетную палочку из рук угасающей Византии. И сегодня, в день памяти святителя Петра, лишний раз нам не мешает припомнить, что каждая маленькая уступка тем, кто стремится вырвать эту эстафетную палочку, тем, кто стремится сделать Россию нехристианской державой или маленьким, незаметным, не играющим роли и не могущим заступиться за Вселенскую Церковь государствишком, каждый раз, когда мы уступаем, мы ведем себя не по-христиански. Мы нарушаем свой долг. Нам за это в ответе быть. И святитель Петр Московский станет на страшном суде пред судьей нашим обвинителем, если мы будем разрушителями его дела.
Вы слушали беседу историка Владимира Махнача о святителе Петре, митрополите Московском.
Жития святых. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 9 зачало, 2 глава, стихи с 18 по 22. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся?» — спрашивают Господа. «А твои ученики не постятся. Фарисеи постились дважды в неделю, а ученики Иоанновы, может быть, и больше. Не было ничего плохого в том, что они постились. Это было скорее похвально. Плохое было в том, что они строго следили за другими, требуя, чтобы те следовали их воздержанию и осуждали их. Они видели, что Христос и его ученики были постоянно в окружении мытарей и грешников, и делали вывод, что они не постятся. Слишком строгий взгляд всегда подозревает худшее. И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Христос предлагает образ брака, который должен был быть хорошо понятен для вопрошающих. Он говорит о женихе, в котором мы узнаем его самого, и о брачном пире, который скоро должен начаться. В Ветхом Завете пророки изображали союз Бога с Израилем такими же словами. Исаия описывает торжество, уготованное Господом для всех народов земли, собранных в Иерусалиме, на праздник, которому не будет конца. Сроки исполнились, праздник, возвещенный Исаией, начинается. На этой брачной трапезе Христос сам — жених и устроитель ее. Царство Божие является браком Агнца с теми, кто приемлет его благовестие. Апостол Павел пишет христианам Коринфа: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». И мы помним притчу Спасителя о том, что Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. В этом смысле ученики Христовы, друзья жениха, ответственные за устройство праздника и за поддержание на нем радостной атмосферы. Сейчас не время для них стоять с постными лицами. Позднее у них будет время для печали, когда прервется праздник. Господь говорит, что всему свое время. Нельзя возлагать тяжкое бремя подвигов на только что вступивших на духовный путь. Последствия этого могут быть такими же, как при вливании вина молодого в мехи ветхие или пришивание заплаты из небеленой ткани к ветхой одежде. Этими двумя сравнениями Господь призывает к рассудительности. Необходима однородность. Иоанн Предтеча и фарисеи проповедовали суровость, однако с возвещением Царства Божия открывается новая эпоха, которая требует нового отношения. Это ни в коем случае, конечно, не означает, что посты теперь упраздняются. Сам Господь, прежде выхода на служение спасения рода человеческого, постится 40-дневным постом, давая на все века образ верным. И ныне Церковь из года в год предупреждает своих чад: аще кто не постится во святую Четыридесятницу, да никак же причаститься. Речь идет о причастии тела и крови Христовых Его креста и воскресения. Приходят дни, когда отнимется от нас жених, и печаль поста любящих Господа превосходит все подвиги учеников Иоанновых и фарисейских. Но и среди этой печали уже присутствует радость, которая заполнит собою все до конца, когда Церковь, встречая своего жениха, победителя ада и смерти, внезапно окажется на пасхальном пиру веры. Потому и говорят, поститься на Пасху — такой же темный грех, как не поститься в Великую Пятницу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
О здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Ноны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины и о упокоении, дорогие братья и сестры, рабов Божиих, Натальи, Владимира, Тамары, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии и Келейна, кто может, о некрещенном рабе Божием Иосифе. Храни всех Господь!